очень много веских оснований было для того, чтобы эти дети погибли.
Сказала главврач больницы.
Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую нашего гостя, с которым мы будем обсуждать главные события недели, точнее, новости предвыборной кампании. Это Евгений Сучков, директор Института избирательных технологий. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Если вы хотите задать вопрос нашему гостю, звоните. Это бесплатный номер для всех регионов России. Евгений Борисович, здравствуйте. У вас огромный опыт работы на выборах разного уровня. Понятно, что это уже третья президентская кампания, которая идет по детально разработанному в Кремле сценарию, но все-таки взгляд профессионала может определить, где сбита резьба, а где что-то завинчено не до конца, хотя вроде бы механизм кажется идеально отлаженным. Что вам кажется примечательным в этой кампании? Где риски для кремлевского сценария, если они вообще есть? Расскажите нашим слушателям, пожалуйста, на что бы вы советовали обратить внимание, что вам кажется существенным?
Существенно и в этой кампании, и во всех предыдущих, и вообще в любых выборах, это легитимность власти. Собственно говоря, выборы и дают ответ, насколько власть легитимна, и насколько население страны и мировое сообщество может доверять руководству того или иного государства. Именно этот процесс сегодня и происходит у нас в России. Если вы обратили внимание, сам Владимир Владимирович Путин обратил внимание на этот вопрос и сказал, что выборы любой ценой, победа любой ценой ему не нужна. Вот ему нужна победа легитимная. И очень хорошо, что российская власть наконец-то стала это понимать.
Ну, вот. Примечательно, что Путину пришлось уже пересмотреть сценарий, разработанный осенью, фактически отказаться от упоминания «Единой России», всячески дистанцироваться от партии, которая его выдвинула. Насколько со стратегической точки зрения это верное решение?
Я бы не сказал, что Владимир Владимирович очень уж сильно и далеко дистанцируется от партии «Единая Россия». Другое дело, что тему «Единой России» в этой кампании он не педалирует. Но такого, чтобы сказать, что «Единая Россия» мне больше не нужна, вот такого не было, и, поверьте, такого не будет. Действующие власти, исполнительные власти и в России, и во многих других странах с авторитарной схемой правления, по-любому власти нужна партия для реализации своих интересов методами публичной политики. И в этом смысле все равно «Единая Россия» будет нужна, будет востребована сразу же после выборов президентских.
Ровно неделю назад гостем нашей программы «Итоги недели» был Виктор Черепков, тогда еще кандидат в президенты России, а сегодня уже не кандидат. Вот он подробно, буквально по дням, расписал всю процедуру сбора 2 миллионов подписей за кандидатов, самовыдвиженцев, и доказывал, и довольно убедительно, что собрать 2 миллиона за столь короткий срок, в который еще входят 10 дней новогодних праздников, просто никак невозможно. Я видел ваши, Евгений Борисович, комментарии на днях в газете «Коммерсант», вы тоже, насколько я понимаю, так считаете, что собрать 2 миллиона честно невозможно. Но вот вы говорите о том, что главный вопрос о легитимности власти, но уже когда вот стоит вопрос о том, что на такой стадии не все в порядке, так какая может быть легитимность?
Ну, легитимность определяется все-таки в основном количеством голосов, которые будут отданы Владимиру Владимировичу Путину. А таких голосов будет, на мой взгляд, достаточно много. Более того, лично я прогнозирую достаточно уверенную победу Путина в первом туре. Дело в том, что у него реальных конкурентов нет. Возможно, небольшую конкуренцию может составить Геннадий Андреевич Зюганов, но относительно небольшую. И в этом смысле легитимность Путина как будущего президента, на мой взгляд, особых сомнений вызывать не должна. Нравится это кому-то или не нравится, это другой разговор.
Угу. То есть второго тура точно не будет?
Я не вижу вариантов для второго тура. Не знаю, как любой человек, я могу ошибаться, но вот на сегодняшний день я таких возможностей не вижу. Что касается сбора подписей, вы абсолютно правильно ставите вопрос. Действительно, за короткое время собрать 2 миллиона живых, подчеркну это слово, живых подписей невозможно. Это огромная организационная работа, это огромный механизм. Более того, трудности возникают в связи с тем, что люди крайне неохотно ставят подписи за достаточно многих политиков, если, допустим, у Зюганова бы еще можно было собрать подписи, потому что у него есть и структура, и сторонники, то вот как можно собрать 2 миллиона подписей Григорию Алексеевичу Явлинскому, вот это мне совсем непонятно. Но Прохоров может сказать, что я, типа того, вот, много истратил очень денег, и мне удалось собрать. Хотя тоже вопрос, ведь деньги-то должны идти из избирательного фонда.
Ну, вот он был у нас на днях в студии и рассказывал очень подробно, как волонтеры и сотрудники его многочисленных компаний на добровольной основе, как он подчеркнул, собирали эти подписи. Вы верите ему?
Я не верю. У меня нет оснований для того, чтобы в это верить. У меня очень много и знакомых, и коллег в разных регионах России, и я их просил отслеживать процессы сбора подписей и Явлинского, и Прохорова. Будут такие процессы происходить в их регионах. И смею вас заверить, что в большинстве регионов активного сбора подписей ни за Явлинского, ни за Прохорова не наблюдалось.
А как же тогда появились все эти коробки?
А вот это уже к вопросу и к Явлинскому, и к Прохорову.
Ну, вы политтехнолог, я думаю, вы должны знать.
Ну, и вопрос к нашему Центральной избирательной комиссии. Как они будут проверять качество этих подписей?
Тут интересна очень роль третьего кандидата Мезенцева. Ну, принято считать, что иркутский губернатор выдвигается на тот случай, если все прочие кандидаты вдруг откажутся от участия в выборах, чтобы была такая декоративная альтернатива Путину. Но ведь сценарий-то этот совершенно невероятен. Никакой Жириновский или Зюганов от выборов не намерены отказываться ни при каких условиях. Зачем нужен Мезенцев?
Ну, это, скорее всего, элементарная перестраховка. Вот, и в этой кампании она, конечно, на самом деле изначально была лишней, вы здесь правы. И та некрасивая история, в которую попал Мезенцев с якобы сбором подписей, говорит очень о многом. Это, ну, скажем так, очень неприятный подарок для власти.
А почему именно Мезенцева выбрали на такую роль?
Вы знаете, могли выбрать кого угодно. Почему? Не знаю. Совершенно случайным образом, я думаю.
А может случиться так, что кого-то из кандидатов-самовыдвиженцев ЦИК не допустит к участию в голосовании? Или все уже определено заранее?
Я думаю, что, в принципе, сценарий разработан. Ломать сценарий вряд ли захотят. И лишние скандалы власти сейчас не нужны. Проще закрыть глаза на качество собранных подписей и реализовать тот сценарий избирательной кампании, который сейчас на наших с вами глазах начал реализовываться.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наш гость Евгений Сучков, директор Института избирательных технологий. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Давайте послушаем первый звонок в нашу студию. Виктор из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, что касается процедуры сбора голосов, уважаемый эксперт, по-моему, не прав. Вот я лично был в Екатеринбурге во время праздничных дней, и там засвидетельствовал свою подпись за Явлинского, но я пришел в его штаб и там поставил подпись. Это раз. Во-вторых, значит, если Путин говорит, что он, так сказать, заинтересован в легитимности, то, по-моему, вторым логическим шагом его должно быть так или иначе отстранение Чурова, потому что победа под эгидой Чурова так или иначе будет, так сказать, некий запашок все время нести. Я думаю, он может в мягкой форме посоветовать ему по состоянию здоровья, скажем, составить заявление об уходе. И третье, значит, эксперт говорит о легитимности, так называемой, наверное, в узком смысле, в техническом смысле, так сказать, более-менее корректного подсчета голосов. Если же вообще брать, то на фоне того, что нам в течение 10 лет говорили, что Путин – это все, и, значит, нет ни одного с ним дебатов, скажем, если были дебаты, хотя бы штуки 3 с Немцовым, я думаю, его бы рейтинг катастрофически сразу бы опустился там до 5%. Спасибо.
Виктор, подождите, не вешайте трубку. Вы слышите меня еще? Нет, уже не слышит. Я хотел спросить Виктора, видел ли он, когда пришел подавать подписи, подписываться за Явлинского, очередь, потому что все-таки один человек, безусловно, подписался, но были ли миллионы? Вот в чем вопрос, верно?
Смотрите, у нас в России 110 миллионов избирателей. И Прохоров, и Явлинский сказали, что они собрали больше 2 миллионов, примерно 2 миллиона 200 тысяч подписей. по их словам, разделите 110 миллионов на 2 миллиона 200 тысяч. Получается, что каждый 50-й россиянин должен был подписаться за Явлинского, и каждый 50-й должен был за Прохорова, а еще и за Черепкова, а еще и за Мезенцева. Было это? Близко этого не было.
Вот. Да, второй вопрос – это судьба Чурова. Долго ли он будет возглавлять ЦИК?
И, вы знаете, я вообще не согласен с самим фактом демонизации господина Чурова. Не тот масштаб личности, чтобы делать ее инфернальной. Совсем не тот масштаб личности. Он выполняет те заказы, те команды, которые к нему приходят из администрации. И в этом смысле Чуров достаточно способный, в кавычках, исполнитель. Вот, но вешать всех собак на одного Чурова, это значит уводить ситуацию со столбовой дороги на проселочную.
Ну вот тут сразу третий вопрос, который сформулировал Виктор, о легитимности. Повторится ли 4 марта ситуация 4 декабря с массовыми нарушениями, которые покрывал Чуров?
Понимаете, покрывал не столько Чуров, покрывал в первую очередь региональные власти. Давайте называем вещи своими именами. Чуров лишь обобщает те данные, которые к нему поступают из территориальных и региональных избирательных комиссий. И здесь он абсолютно прав, когда призывает всех прийти к нему, и он всем будет показывать, что он чист. Он действительно практически чист. То, что он возглавляет структуру, которой все недовольны, это другой разговор. Давайте мы все-таки вещи своими именами называть.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость Евгений Сучков, директор Института избирательных технологий. Телефон 8-800-200-2212. Федор из Петербурга. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Вы знаете, я слушаю, и, конечно, это удивительно. Это какой-то девятый вал лукавства. Видимо, мы с господином Сучковым живем в абсолютно разных государствах. И, наверное, в разных галактиках. Какие же могут быть объективные выборы, когда партия власти до сих пор контролирует все избиркомы, подтасовывает. Тут даже не надо делать вбросов. Надо просто переписать все протоколы как надо. И никто не сможет доказать это в суде, потому что и суды, и прокуратура находятся под жесточайшим контролем Путина. Это абсолютно несправедливо. Справедливые выборы и нечестные. Здесь говорить уже не приходится. Я уж помалкиваю про абсолютное доминирование Путина, которое доходит до психического зомбирования. Вы меня извините, вот я просто потрясен. Вот тут на эти говорили. То есть уже даже в Англии снимают фильмы, где местные шрёдеры поддакивают нашему Путину и ФСБ. Понимаете, вот это все равно, что на Западе будут скоро снимать фильмы, какой был хороший Гитлер, а почему он людей сжигал в печах? А это потому, что его Запад обидел. То есть даже там ведется эта программа мощнейшей пропаганды, а у нас это просто с утра до вечера. То есть я просто хочу понять, скажите, а как такое вообще возможно, когда в стране нарушены все международные нормы, и почему вы говорите, что это нормально? И на ваш взгляд, какая будет реакция международных наблюдателей? Ведь они, в принципе, должны признать это тотальным беззаконием и нарушением и нашей Конституции, и международных договоров. Я абсолютно не верю в победу в первом туре. Спасибо.
Спасибо, Федор. Федор, за ваш звонок. Что вы скажете, Евгений Борисович?
Очевидно, коллега не совсем внимательно меня слушает. Я не сказал, что выборы прошли без нарушений. Вот этого я не сказал. Я сказал, что нарушения в основном курировались региональными властями. Понятно, да? Угу. А то, что их не было, такого сказано не было. Внимательнее просто надо слушать. Ну, честное замечание. Что касается легитимности. Вопрос все-таки с легитимностью принципиальный. Были нарушения? Да, были. Будут нарушения? Скорее всего, в какой-то степени, да, будут. Но отрицать тот факт, что Владимир Владимирович Путин из всех нынешних кандидатов в президентской кампании пользуется наибольшей поддержкой населения, глупо. Это факт. Нравится, еще раз повторю, это кому-то или не нравится.
Звонок нашей слушательницы Аллы Павловны из Москвы. Алла Павловна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот у меня тоже такой же вопрос. Вы посмотрите, все каналы телевидения, Путин не слезает из каналов. Фильмы делаются за государственный счет. Как же так? Кризис 2008 года. Спасти Россию. И главную роль играет Владимир Владимирович. А почему не покажут фильмы о том, как взрывались дома, как был трагедия в Нордосте, Бесплане, о лесном кодексе, которым инициатор был Путин, и благодаря которому у нас пол России горело в прошлом году. Об этом не... И какая легитимность? Я никак не могу... А где остальные претенденты на пост? О какой легитимности здесь может быть речь?
Ну вот тут можно добавить еще, что и нет теледебатов, в которых бы участвовал кандидат Путин. Что вы скажете, Евгений Борисович, нашей слушательнице?
Владимир Владимирович уклоняется от дебатов с его точки зрения, с технологической, подчеркну, точки зрения, абсолютно правильно. Ему теледебаты невыгодны, поэтому он на них и не идет. Эта вещь вполне очевидная и естественная. И странно было бы, если бы он поступил по-другому. Власть вообще вещь достаточно серьезная. И удивляться тому, что те, кто ей обладает, за нее держатся, по меньшей мере наивно и странно. И мне странно слышать подобные вот эмоциональные всплески.
Ну, вот мы видим, как пробуксовывают сейчас политтехнологии в предвыборной кампании. Кремль поставил на одного кандидата в Южной Осетии, а побеждает другой, то же самое в Приднестровье. Если в таких скромных масштабах кремлевские политтехнологии не работают, так, может быть, они могут просчитаться по-крупному и в России в такой зыбкой ситуации, когда недовольство в обществе растет?
Вы знаете, нет отдельно кремлевских политтехнологий и не кремлевских политтехнологий. Есть политические технологии, которые известны профессионалам, и они их используют. Другое дело, что одни из моих коллег сидят в Кремле или рядом с ним, а другие на совершенно противоположных трибунах, скажем так. Говорить о том, что есть какие-то необыкновенные кремлевские технологии, ну, это вот несколько наивно, скажем так.
Ну, может быть, надо говорить о том, что информационное пространство меняется, и организация общества меняется, а кремлевские политтехнологи не учитывают этого, работают по старым методикам.
Я не хочу вот делить технологов на кремлевских и антикремлевских. Это, в конце концов, сегодня люди сидят в одних креслах, завтра в других.
Ну, те, которые опираются на телевидение.
Дело в другом, что аппарат власти, и не только технологи, на мой взгляд, скажем так, проморгали такой феномен, как интернет.
Вот об этом я и говорю.
Да, и та информационная составляющая, которую привнес интернет в массовое сознание последние 2-3 года, дает себя знать на выборах самого разного уровня, в том числе на выборах и в Осетии, и в Приднестровье. Что касается ставки на не тех фигур, на фигурах, которые недостаточно популярны среди населения, то это, конечно, ошибка. Ошибка тех людей, которые отвечали за данные вопросы.
Но Путин-то тоже теряет популярность. Более того, сейчас против него выступает класс, который в его годы, и, можно сказать, даже в какой-то степени благодаря ему и сформировался. Средний класс, молодые профессионалы в столице, которые телевизор со всеми вот этими фильмами, о которых говорила Алла Павловна, не смотрят, а пользуются как раз социальными сетями в интернете, где совсем другая идет агитация и совсем другие разговоры.
Вы абсолютно правы. Вот здесь вы абсолютно правы. Действительно, появляются новые, но я бы не назвал это классом, я бы назвал это классовыми прослойками все-таки пока еще. Люди, которые лишены возможности делать политическую карьеру. Не все из них отнюдь собираются делать такую карьеру, но сам факт того, что у них нет такой возможности, подвигает их достаточно активным действиям, которые мы и наблюдали, и будем наблюдать еще в ближайшем будущем.
Звонок нашей слушательницы Раисы из Татарстана. Раиса, добрый вечер.
Ага, добрый вечер. Здравствуйте. У нас деревня небольшая, конечно. Но вот я у бабушки спрашиваю, я говорю, вы за кого идете, я говорю, голосовать-то? Ага. Бабушка, что она? Эти дают, эти дают. Путин ведь сделал, Путин, хорошо сделал. Я говорю, конечно, хорошо сделал. Я говорю, посмотрите на его глаза, как у змеи, это, ядовитые. Глаза вон какие страстные, как у змеи, похожи. Ведь, вот посмотрите нарочно, вот, сами вот убедитесь, кто он такой человек, я говорю.
Раиса, а за кого вы-то хотите голосовать?
Я буду голосовать, знаете, за кого? Который самый последний человек, вот который, чтобы никто не прошел, там никакого программы нету.
Ага, за Мезенцева, стало быть. Александр Яковлевич, добрый вечер, из Ярославля. Добрый вечер, что вы скажете?
Добрый вечер, только меня зовут Александр Михайлович.
Простите, Александр Михайлович из Ярославля.
Да-да. Вы знаете, что я просто ради любопытства у нас в Ярославле 8 января узнал адрес, где надо написать, значит, в поддержку независимого кандидата, я имею в виду, я пошел к Прохорову. Вы знаете, такой тишины, где принимали, она сидела, девушка, знаете, так зевала, позевала, я расписался там, она говорит, ой, немножко вот тут неправильно, вы знаете, нас так строго спрашивают, а потом я ее, конечно, она не поняла, в чем юмор, я говорю, скажите, я какой по списку здесь, в Ярославле, я знаю, сколько населения города, я думаю, я сейчас все математически подсчитаю, все, она говорит, ну, у меня здесь нету, но я знаю, что вот всего на данный момент в Ярославле, это на 500 с лишним тысяч жителей, вы будете 1065. Я подумал, еще 10 дней, ну еще 1000 они наскребут. Значит, 2000 на полмиллиона. Я сделал математическую эту и думаю, ведь это ж в любом случае, даже если очень напрягаться, хоть я и так отношусь более-менее нормально к Михаилу Дмитриевичу, но в любом случае, ну 200 тысяч, это просто надо с натягом. Это Москва и Ярославль. А дальше что?
Ну, видите, Евгений Борисович, наш слушатель согласен с вашими выводами, и у нас осталась буквально минута для того, чтобы обсудить вопрос о роли Прохорова. Большинство уверено, что его выдвижение придумано в Кремле, он сам это яростно отрицает и довольно убедительно. Что вы думаете?
То, что ни одно выдвижение в этой кампании не было против Кремля, я имею в виду из тех, кто собрал все-таки, как бы собрал 2 миллиона подписей, это, по-моему, с этим спорить не приходится. Прохоров слишком умный человек для того, чтобы идти на те или иные импульсивные ходы. И в этой кампании он ведет себя отнюдь не как ярый оппонент Владимира Владимировича Путина, а как, ну, скажем так, человек, который развивает некое пространство идей, которые в дальнейшем могут быть востребованы Владимиром Владимировичем Путиным. И в силу тех или иных причин, которые Путин сам озвучить сейчас не в состоянии.
Ну, я думаю, что если его зарегистрируют, это будет аргумент в пользу вашей версии. Я благодарю Евгения Сучкова, директора Института избирательных технологий, и всех слушателей, которые позвонили в нашу студию. И сразу после краткой сводки новостей мы продолжим предвыборную тему опросом на улицах Иркутска.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На потерпевшем крушение у итальянского острова Джилио круизном лайнере в ходе спасательной операции обнаружено тело еще одной пассажирки, погибшей в результате катастрофы в прошлую пятницу. Число жертв трагедии достигло 12. В нескольких городах России в субботу прошли акции за честные выборы. Их организаторами, как правило, выступали коммунисты. В Москве в митинге на Манежной площади приняли участие несколько тысяч человек. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Члены делегации приветствовали идею диалога власти и оппозиции в России. Бывший министр финансов Алексей Кудрин ведет консультации с представителями оппозиции о создании в России новой правой партии. Как сообщил Кудрин интервью одному из российских телеканалов, среди его друзей есть много известных политиков и бизнесменов, которые выразили желание объединить демократические силы. Растет число жертв взрывов в городе Кано на севере Нигерии. По последним сообщениям агентств, которые ссылаются на городских медиков, погибли не менее 140 человек. Взрывы произошли вечером в пятницу. В американском штате Южная Каролина сегодня пройдет очередное голосование в рамках борьбы за номинацию от республиканской партии на президентских выборах в ноябре этого года. Фаворитом гонки считается Митт Ромни. Однако победу в Южной Каролине может одержать и Ньют Гингрич. Его рейтинг в последние дни растет. В Египте по итогам парламентских выборов чуть менее половины депутатских мандатов получит партия «Свобода и справедливости», связанная с движением «Братья-мусульмане».
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Итоги недели» продолжит «Вопрос недели». Будут ли президентские выборы в России более честными, чем парламентские, спрашивала прохожих на улицах Иркутска корреспондент «Свободы» Екатерина Вертинская.
Я считаю, что выборы будут более честные, потому что, ну, во-первых, как говорят, что установят веб-камеры, да, а во-вторых, мне кажется, будет больше наблюдателей. И люди, которые хотели бы вот за этим процессом наблюдать и смотреть, да, как они действительно пройдут, мне кажется, их будет больше, и выборы будут, ну, мне кажется, максимально приближены к более честным, хотя, конечно, элементов фальсификации, мне кажется, может быть огромное количество. При всем при том.
Надеюсь на то, что президентские выборы будут более честными. Ну что я для этого сделала? Я пошла и поставила подпись, чтобы Прохоров тоже участвовал в выборах. То есть пожертвовала своими каникулами, съездила, ну, чтобы он прошел в списке.
Я думаю, что Путин даже на этапе подготовки сделает все, чтобы не было вопросов, действительно ли он честно победил. Это касается установки веб-камер. Единственный, кто предложил.
Не знаю, честно не знаю. Я как-то от политики далек.
Я думаю, что наоборот, менее честные будут. Ну, мое такое мнение. Уклад такой жизни, наверное, уже сложился. Много олигархов всех вот этих вот. И заставляет нас, в основном заставляет всех голосовать.
Да, наверное, раз там контроль такой идет у них, скорее всего, да?
Тоже так считаю, что более прозрачными, как говорит сам Владимир Владимирович Путин. Более прозрачными, это обещает он.
Я считаю, что более честными, потому что я буду работать на избирательном участке, там произошли изменения, будут висеть две веб-камеры, будут они настолько прозрачны и понятны, ну, то есть следить будут лучше. Честно, честно.
Я думаю, намного будут эти выборы честные. Это связано прежде всего с личностью одного из главных претендентов на пост президента, самого Владимира Владимировича Путина. Это человек, который вселяет одновременно уверенность в нас, в людей, в том, что у нас есть определенная надежда на будущее. Нам не нужны сегодня революции, нам не нужны сегодня столкновения, нам не нужны сегодня резкие противопоставления. Все должно идти, знаете, эволюционно вперед.
Но эти выборы же были нечестные. Везде все куплено. И уже все знают, наверное, кто будет. А это все игра.
Ну, по ее мнению, по-моему, так же и будет. Подтусуют, да и все. Никогда не было честных выборов. И не будет никогда, девушки.
Так жители Иркутска отвечали на вопрос, будут ли президентские выборы в России более честными, чем парламентские. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
В 2012 году правительство России планирует заказать социологам исследования, посвященные влиянию политических новостей на молодежную аудиторию и востребованности такой информации аудитории социальных сетей Facebook и Twitter. По мнению экспертов, эта инициатива хоть и полезна, но является запоздалой, рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как следует из плана графика закупок для госнужд, в марте состоится конкурс на проведение социологических исследований, и лишь к 1 октября будут получены результаты опросов. Не странно ли, что все это произойдет после президентских выборов? Об этом спросим зав. Отделом социологии фонда «Индем» Владимира Римского.
Конечно же, вот эти вот исследования надо было провести как минимум где-то в сентябре-октябре прошлого года.
И тогда бы случившиеся в декабре большие митинги не оказались для власти столь неожиданными?
Во-первых, они не были бы неожиданными. Во-вторых, вполне можно было бы попытаться заранее в ходе предвыборной кампании выстроить коммуникацию органов власти с гражданами. И тогда бы обе стороны начали лучше понимать позиции друг друга. Потому что митинг – это что? Это попытка высказать свою позицию в ситуации, когда по-другому это сделать нельзя.
Да я бы даже сказала, докричаться до власти.
Ну, докричаться, тем более. То есть совсем уже кризис в этих отношениях. А исследования могли помочь заранее увидеть этот кризис и подыскать способы, как вот эту коммуникацию вести. Тут еще один момент есть. Стоимость этих исследований там явно завышена.
1,8 миллиона долларов и 1,5 миллиона долларов, соответственно.
Да, потому что если анализировать сайты в интернете, если участвовать, ну, через какие-то современные технологии в интернет-опросах, намного дешевле можно сделать. И информации собрать намного больше. Вот я бы выстроил совершенно другую методику. Это было бы дешевле, либо за эти же деньги я бы выполнил целую серию таких исследований, чтобы можно было увидеть динамику. И, конечно, начал бы не осенью, а прямо сейчас. Потому что влияние и на аудиторию радиостанции, и на тех, кто постоянно обсуждает разные темы в блогах, в интернете, вот этих обсуждений на политику, оно уже давно заметно. С другой стороны, когда это стало значимо, когда это стало понятно, наконец, тут и возникла необходимость проведения исследований.
Вы имеете в виду обсуждение интенсивно именно в социальных сетях?
Да, и в социальных сетях, но и, между прочим, на радио, потому что политики наши мало замечают радио, а это неправильно.
До сих пор упор был на телевидении.
Да, но радио оказывается сейчас очень важным средством коммуникации. Потому что телевидение у нас, все в записи идет. А радио как раз демонстрирует нам прямой эфир. И на этот прямой эфир и смски пишут, и звонят, и обсуждают там самые разные темы. И это очень легко сделать в таком достаточно динамичном формате. То есть много разных мнений высказать. Я бы считал, что надо было намного раньше эту аудиторию изучать именно в этом аспекте, как там формируются мнения и как происходит обмен мнениями. Вроде бы это будет сделано.
Сделано да. будет, конечно, с опозданием по отношению к президентским выборам. Тем не менее, эти опросы собираются заказывать. Еще неизвестно, каким социологам они будут заказаны. И вот для страны после выборов президента имеет результат таких опросов какое-то значение?
Мне кажется, что это намного менее эффективно будет, потому что уже все главные решения будут приняты. Но, с другой стороны, я прогнозирую, что как раз осенью у нас будут большие сложности в экономике, в социальной сфере. Очередной возможен кризис.
А почему вы такой срок даете?
Потому что Россия почти наверняка к этому моменту уже начнет выполнять свои обязательства перед Всемирной торговой организацией. То есть вот этот процесс вступления, он уже будет реализовываться постепенно. Это создаст трудности с нашими товарами, наши производители будут иметь большие проблемы. С другой стороны, колебания цен на нефть никто не исключал, это тоже вполне возможно. И у нас могут быть проблемы с бюджетом, ну и так далее. То есть ситуация слабо прогнозируемая. Не то, что она обязательно будет плохой, она просто слабо прогнозируемая. И как на эту ситуацию при разных поворотах сценариев будет реагировать наши замечательные сограждане, мы просто не знаем. Поэтому вот такого рода исследования могут показать, что можно сделать, может быть, вовремя органы власти успеют принять какие-то решения.
Впрочем, признается Владимир Римский, он не склонен верить в то, что заказчики опросов толково, используя для общества, распорядятся полученными данными.
Оценка ситуации в России заняла значительное место в опубликованном на этой неделе ежегодном отчете американской правозащитной организации Freedom House, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Россия в докладе отмечена как несвободная страна, которая по уровню реализации политических прав и гражданских свобод занимает, соответственно, 6-ю и 5-ю позиции, то есть почти у основания 7-бальной шкалы. Прокомментировать текущую ситуацию с политическими правами и гражданскими гражданскими свободами в России, я попросил Кристофера Уокера, директора Freedom House по исследованиям. Общую тенденцию по России в последние годы мы характеризовали как негативную. По всем основным исследуемым проблемам – реализации избирательных прав российских граждан, состоянию гражданского общества, независимости правосудия – наши оценки в минувшие десятилетия шли по нисходящей. Мы не видели улучшения. Ключевым событием 2011 года, на наш взгляд, стала мобилизация гражданского общества после декабрьских выборов в Госдуму. Мы рассматриваем ее как определенное движение в сторону свободы. Правда, мы считаем, что здесь заслуга не столько российской власти, на словах приветствующей и одобряющей эту мобилизацию, сколько самих граждан России, испытывающих разочарование от того, что правительство не реагирует на их нужды. В докладе Freedom House говорится о беспрецедентном влиянии событий арабской весны на настроение во многих авторитарных и тоталитарных странах. Эти события сопоставляются с событиями, сопутствовавшими краху коммунистического блока 20 лет назад. Уместны ли, на ваш взгляд, параллели между арабской весной и тем, что происходит в России сейчас? В докладе Freedom House отмечено, что события в арабских странах являются результатом неспособности их правительств удовлетворять требования граждан, обеспечивать соблюдение их прав, позволить им участвовать в принятии маломальски значимых для общества решений, результатом коррупции в государственных органах. Если посмотреть на ситуацию в России, мы увидим набор аналогичных симптомов в том, что касается уровня коррупции, контроля над командными высотами национальной индустрии, неспособности граждан достучаться до правительства. Думаю, что сейчас перед российским правительством нелегкая задача – изыскать ресурсы для реформ и найти такую модель реформ, которая бы наилучшим образом отвечала интересам россиян. Российский премьер Владимир Путин заявил в среду о своей готовности начать диалог с представителями российской оппозиции. Означает ли это, что российская власть действительно желает услышать своих граждан? Невозможно предсказать, во что эти заверения выльются. Вспомним, как действовало российское правительство в последние десятилетия. Оно фактически не вступало в полноценное взаимодействие с гражданским обществом. Оно держало на обочине почти всю политическую оппозицию в стране. Думаю, что сейчас необходимо внимательно следить не за словами российского руководства, а за тем, как оно действует в ответ на давление, оказываемое на него в последнее время. Как говорится в докладе Freedom House, протесты, всколыхнувшие Москву и другие российские города после декабрьских парламентских выборов, в проведении которых были отмечены серьезные недостатки, стали ярким напоминанием о том, что ни авторитарные руководители, ни самые разнообразные методы, которые они применяют, не дают иммунитета к требованиям перемен со стороны общества.
О том, как оценивается ситуация в России, в ежегодном отчете Freedom House рассказывал Алан Давыдов. Радио «Свобода. Итоги недели». Неоднозначная трапеза Алексея Навального, блогеры-фотографы, проникшие на секретный завод, и продолжение войны за детский мир на Лубянке. Таковы темы сетевых дневников уходящей недели. Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Отец Всеволод Чаплин, лидер националистов Владимир Тор и юрист Алексей Навальный. Именно такая компания собралась для постной приходской трапезы в Крещенский сочельник. Был очень интересный и доброжелательный разговор, мы беседовали около часа, рассказал отец Всеволод. Обсуждались, как пишут агентства, вопросы взаимодействия власти и общества в связи с оппозиционным маршем 4 февраля. Навальный не вошел в Лигу избирателей, не ходил на встречу лидеров оппозиции общественных организаций с новым американским послом Майком Макфолом. Вместо этого он ходил на переговоры в Московскую патриархию, отметил в своем блоге политолог Александр Морозов. На момент подготовки материала в блоге Алексея Навального записи по поводу визита не появилось. Из наблюдателей же, точнее всего, отреагировал оппозиционный активист Станислав Яковлев, он же Эль Камбио. Вот что пишет Стас. История сама по себе смешная, поскольку если бы и следовало с кем-то обсуждать предстоящее шествие, то вряд ли с Чаплиным. Он, во-первых, спит и видит, как взять бы всех этих митингующих да сослать куда-нибудь в казармы, а во-вторых, очевидно, не является лицом, принимающим какие-либо решения. С таким же успехом, как мне кажется, пишет Станислав Яковлев, Навальный мог бы отправиться в театр кошек Куклачева и обсудить предстоящее шествие с Куклачевым, а то непосредственно с его кошками. Впрочем, Алексей складывается впечатление, оказался в ситуации, когда выбирать ему особо не приходится, пишет Станислав Яковлев. И особенно важно понимать в связи с этой новостью, что более-менее уверенно опираться он теперь может только на националистов. Конец цитаты. Жалко, если так. Следующий сюжет из чуть более долгоиграющих. Началось все перед Новым годом, когда группа блогеров-фотографов совершила серию набегов на оборонный завод в Химках. Вот есть секретное предприятие НПО «Энергомаш», и далее цитата: «Есть мы, те, кто на этот завод сходили несколько раз и все увидели, все секреты и стыдобу, эстетики, ракета, двигатели, строения». Конец цитаты. Надо сказать, что увиденное фоторепортажи блогера «Ланосатор» только прибавляет уважение к сотрудникам российской оборонной отрасли. Делать работающую космическую технику на чем-то, что более всего напоминает о запасниках Политехнического музея, это действительно надо уметь. Однако Дмитрий Рогозин, который совсем недавно получил пост вице-премьера, а с ним и всю оборонку, отреагировал на происшествие весьма эмоционально. Блогеров обозвал наглыми мышами, а охранника объекта, соответственно, ленивыми котами и призвал к оргвыводам. За это время блогеры-фотографы познакомились с подмосковной полицией, заплатили административный штраф по 300 рублей с блогерского носа, пообещали не лазить более на «Энергомаш», что там и забор сделали, да и незачем теперь, и в целом остались друг другом довольны. А руководство «Энергомаша» выступило лишь на уходящей неделе, и выступило оно мощно. Первоначальная версия «Да, забор у нас плохой, потому что денег нет» была отправлена в отставку. Новое объяснение звучит так. Оказывается, бывшие топ-менеджеры НПО «Энергомаш» не смирились с поражением и навели блогеров на объект, чтобы, стало быть, насолить начальству нынешнему. В связи с этим блогер Лана Сатор воспользовалась не очень характерным для сетевых дневников жанром. Проще говоря, сделала официальное заявление. Цитирую. «Господа газетчики вместе с господами источниками в руководстве, зачем вы выдумываете все новые и новые отмазки, одна нелепее другой? Никто нас не нанимал, ни копья мы с этого не получили, да и вроде не стремились. Цель прогулки на этот завод ничем не отличалась от цели прогулок на другие объекты. Нам это нравится, нам это интересно. Мы находим это красивым, любопытным, увлекательным. Если меня и моих друзей, коллег по увлечению, по-вашему, финансируют уволенные менеджеры, то кто финансирует всех остальных, кто лазает и пишет обзоры?» Ответ на официальное заявление Ланы Сатор пока не поступил. Да и, судя по веселью комментаторов, не сказать, что его очень дожидаются. Закрытый на реконструкцию в 2008 году детский мир на Лубянке долго ожидал начала работ. Наконец, подрядчики приступили, что вызвало обеспокоенность архнадзора. Общественные активисты опасаются, что строители не вполне корректно относятся ко внутреннему облику знаменитого детского магазина. Уходящая неделя отмечена слушаниями по детскому миру в общественной палате, письмом к мэру Москвы Собянину с обеих сторон. Защитники просят нести в охранную грамоту интерьеру универмага. Строители же настаивают на нынешнем варианте предметы охраны, не трогать фасады, габариты и историческую функцию. Обе стороны при этом хотят одного, чтобы в центре Москвы вновь открылся детский мир в облике 1957 года, а не очередное бутиковое нечто. Репутация архнадзора, последовательных защитников архитектурного облика Москвы, никакому сомнению не подлежит. Однако в сетевых дневниках отмечают, что любая затяжка работ в конечном итоге может быть выгодна как раз строителям. Консервация и возобновление работ после принятия нового проекта реконструкции, а делается со всеми согласованиями, ой, какое долгое, влекут за собой очень дополнительные деньги от собственника здания одного из крупнейших российских банков. К тому же здание детского мира, как уверяет строитель, находится в аварийном состоянии. А все эти, как водится, пошла стихийная кампания в защиту детского мира. Защиту от девелоперов, от архнадзора, от московского правительства, от федерального центра, от всех. День за днем исчезают из города приметы нашего детства, и скоро из тех времен ребенку можно будет лишь мавзолей показать, а детский мир останется лишь воспоминанием, пишет солипсистка. Мне нужен мой старый детский мир, в котором мне в 80-м купили дивные красные сандалики, и я пошла в них первый раз, первый класс, говорит пользователь Евгения Просветова. У нее же в комментах обобщение от икона мат. Цитирую. «Знаете, если уступать подобные позиции, они нам объявят еще, что и Деда Мороза нет, и что ласковый Миша не свой сказочный лес возвратился, а уныло в кусты за МКАДом. Верните, суки, наше детство». Эмоциональнее, пожалуй, не скажешь.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Радио «Свобода. Итоги недели». Члены экипажа итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия», потерпевшего крушение у острова Джилия, обвинили капитана Франческо Скитина в том, что он покинул терпящее бедствие судно вместо того, чтобы руководить спасением пассажиров. Подтверждена гибель в результате этой катастрофы 11 человек. Без вести пропал, по последним данным, 21 человек. Расследование крушения «Коста Конкордия» обрастает все новыми подробностями, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Италии Всеволод Гнетий.
Около 300 граждан Филиппин, которые работали на лайнере «Коста Конкордия», вернувшись после крушения на родину, рассказали в СМИ своей страны об обстоятельствах трагедии. По словам многих из них, в то время как команда пыталась организовать спасение впавших в панику людей, капитан покинул судно и отправился на берег. Скеттино, который находился под домашним арестом, утверждает, что у него не было намерения покидать лайнер. Это произошло, по его словам, по случайному совпадению обстоятельств. В связи со штормовой погодой поисково-спасательные операции на «Коста Конкордия» периодически останавливаются. В ближайшее время группа техников из занятой итальянскими властями датской фирмы «Смит», специализирующейся на работах на море, должна начать срочную откачку 2000 тонн топлива из 17 баков круизного лайнера. Иначе оно, как считают ряд независимых экологов, неизбежно выльется в море, что нанесет сильнейший удар по экологии всего западного побережья страны. Министр по вопросам окружающей среды Италии Коррадо Клини выразил осторожность относительно подобного предположения.
Очевидно, экологический ущерб был нанесен морскому дну у побережья острова Джилио, хотя пока что речь идет о незначительном уроне. Однако необходимо дождаться окончания поисково-спасательных операций для того, чтобы полностью оценить сложившуюся ситуацию.
Ренцо Бароне, специалист в области предотвращения загрязнения морской среды, придерживается несколько иного мнения относительно возможных экологических последствий.
На данный момент мы считаем, что возможные риски сведены к минимуму, поскольку в районе, где находится затонувший лайнер, сосредоточены 4 специализированных судна, готовые к сбору топлива с борта «Коста Конкордия», а также сбора масла с поверхности. Понятно, что все зависит от метеорологических условий в районе катастрофы.
Тем временем в Италии продолжается полемика по поводу присутствия на капитанском мостике лайнера в момент катастрофы 25-летней уроженки Молдавии по имени Домника Чемортан. Официальный представитель компании-судовладельца заявил, что девушка имела билет и была зарегистрирована пассажиром на борту. Однако карабинеры, ведущие расследование обстоятельств катастрофы, сообщили, что у девушки на судне не имелось собственной каюты. В ближайшие дни итальянские следователи собираются допросить Домнику в качестве свидетеля. Вот что рассказала эта девушка в интервью итальянской журналистке Лауре Пертичи.
Я спустилась в шлюпку до того, как судно накренилось, и взглянула смерти в лицо. Я ничего не видела, однако слышала крики на разных языках и плач. Я думаю, и я не единственный человек, придерживающийся подобного мнения, что капитан проявил исключительное мужество в чрезвычайной ситуации. Многие из моих коллег озлоблены из-за того, что потеряли работу и фактически списаны на берег. Однако мы все солидарны с капитаном, исключительно порядочным человеком, спасшим 3000 жизней.
Неясна роль Домники на борту судна. По ее словам, она выполняла роль переводчицы на русский язык команды распоряжений капитана. На борту потерпевшего кораблекрушения круизного лайнера находились более 100 русскоговорящих пассажиров. Однако, по некоторым сообщениям, ранее она работала танцовщицей на круизных лайнерах другой компании. Марко Мондо, один из пассажиров «Коста Конкордия», рисует иную картину происходящего на судне в момент кораблекрушения.
В момент катастрофы мы находились в роскошном ресторане, расположенном на 11 ярусе, в который можно было попасть только по специальному приглашению. В ресторан вошел капитан в обнимку с двумя женщинами, блондинкой и брюнеткой, которым сквозь великолепную стеклянную панель он показывал остров. Я свидетельствую, что в момент кораблекрушения капитан находился с нами. Совершенно спокойно он в обнимку с дамами любовался видами острова Джилио. В момент удара днища лайнера о рифы все испугались и кинулись в рассыпную кто куда. Капитан бросил всех нас на произвол судьбы. Все были охвачены паникой, погас свет, раздался детский плач. Капитан бросил всех, детей, стариков и инвалидов.
Капитан Франческо Скеттино заявил в одном из интервью, что оказался в спасательной шлюпке, которая потом сразу пошла к берегу, случайно, поскользнувшись и буквально свалившись в нее. Однако Лоренцо Пасквотти, приходской священник итальянского острова Джилио, одним из первых оказавший помощь и руководивший размещением спасенных пассажиров, рассказал иную версию происходивших событий.
Руководители спасательной операции сообщили мне, что капитан сошел на берег с личными вещами. Все трое, капитан, первый и второй помощники, свалились все вместе совершенно случайно в одну шлюпку. И при этом в руках у капитана были компьютер, дорогой смартфон и сумка с личными принадлежностями. Это не могло быть случайностью.
А вот как комментирует ситуацию Бруно Лепаратти, адвокат капитана Франческо Скеттино.
Нет оснований для того, чтобы считать возможным побег или устранение доказательств со стороны капитана, и мы обжалуем это решение о взятии его под стражу.
Ранее в СМИ были опубликованы расшифровки переговоров капитана Франческо Скеттино с офицером береговой охраны Италии сразу после катастрофы, вызвавшие гнев общественности. В этих разговорах Скеттино, очевидно, лжет о своем местоположении и проявляет постыдную трусость, когда его собеседник призывает его вернуться на тонущее судно и помочь с эвакуацией. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Италия.
Вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Леонид Парфенов родил отличную мысль. Надо, говорит, чтобы дочери Путина рассказали отцу о том, как изменились политические настроения в России в последние 2 месяца. А то он болезный, интернета не читает. Правильный подход к проблеме. Только не надо останавливаться на полпути. Он же не в безвоздушном пространстве живет, наш неадекватный. Кругом же люди. Я, конечно, не Иванова с Сеченым имею в виду, и эти тоже давно ку-ку. Но кто-то же его наше все возит, кормит, подметает за ним. На них последняя надежда. Пускай заловка повара, выскочив из-за портьеры перед десертом, внезапно расскажет Путину о положении дел в сельской глубинке. Пускай деверь шофера, подловив пассажира по родственному у членовоза, вывалит на него все как есть про ментов и коррупцию. А если еще на ночь глядя, вместо сказки, рассказать Путину, как кому-нибудь резали чего-нибудь по случаю снаружи от 4-го управления в районной больничке, так он же другим человеком станет. Станет другим человеком, утром проснется весь в слезах, умоется, придет в себя, вздохнет с печалью, велит казнить заловку повара и деверя шофера. Вечернему рассказчику перед расстрелом еще что-нибудь вырежут напоследок. В общем, как всегда. Но пытаться все равно надо. Потому что он же все равно будет тут править. Его же не отговорить, правда? Короче, есть еще желающие раскрыть глаза нацлидеру? Обращайтесь.
Реплика Виктора Шендеровича завершила выпуск программы «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор
одиночный
газа.
Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.